вечер, уважаемые радиослушатели. 17 часов 7 минут на наших часах. Вы слушаете Громадьки радио. В эфире программа «Киев-Донбасс». И у микрофона сегодня Татьяна Курманова и Алексей Бурлаков. За звукорежиссерским пультом Ирина Нижник, редактор программы Михаил Кукин. Буквально через несколько секунд о чем пойдет речь в нашей вечерней программе.
Сегодня в эфире программы «Киев-Донбасс» мы обсудим следующие темы. Право на здоровье не имеет границ, а украинцы должны быть защищены на уровне с гражданами ЕС, считает автор законопроекта 2820. Что это законопроект, узнаем уже через несколько минут.
Далее ждем в гостях известного футболиста, экс-игрока клуба «Динамо Киев» Владислава Ващука.
Также в студию программы «Киев-Донбасс» придет пока еще действующий депутат Госдумы России Илья Пономарев. Это единственный россиянин, напомним, голосовавший против аннексии Крыма.
Ну и в конце часа, в конце нашей программы поговорим с епископом Яном Сабило о распределении гуманитарной помощи, которую собрали в католических церквях Европы именно для Украины.
А мы приветствуем гостью нашей студии Оксану Татовицкую. Это медиа-координатор Украинского центра контроля над табаком общественной организации «Життя». Добрый день.
Добрый вечер, дякую.
Вы лоббируете законопроект 2820. Если описать его вкратце, что он несет за собой и что именно содержит?
Цей законопроект, він в першу чергу передбачає зменшити поширеність куріння в Україні. І для того, щоб досягти цієї мети, він пропонує низку заходів. В першу чергу, це заборона ароматизованих сигарет, тобто різноманітні полуничні, ментолові, інші сигарети із такими привабливими смаками мають зникнути з ринку, оскільки вони спрямовані саме на те, щоб приваблювати жінок та молодь до куріння. Також цей законопроект передбачає збільшення попередження про шкоду куріння, яке розміщується на пачках сигарет. Тобто це буде графічне попередження, і воно має бути з обох боків і займати 65% площі цієї пачки. Також ще один, як важливий такий пункт цього законопроекту, це те, що тютюнова індустрія повинна звітуватися про вміст та склад інгредієнтів тютюнових виробів.
Вы говорили о европейском виде, да, регламента табакокурения. А в чем он именно заключается?
Так, цей законопроект, він в першу чергу ґрунтується на європейській директиві. Це 40-та директива 2014 року. І всі європейські держави будуть зобов'язані до 20 травня адаптувати своє національне законодавство до вимог цієї директиви. І ця директива, вона, як передбачає попередні пункти, які я сказала, і вона також як спрямована на те, щоб зменшити поширеність куріння, зменшити кількість хвороб та смертей, спричинених курінням в Європейському Союзі. Тому Україні варто взяти приклад і вже взяти напрацьовану директиву, напрацьований документ і запровадити в національне законодавство.
Ви казали щодо збільшення процентного відношення реклами на пачках. Чи дійсно оця картинка на пачці та її розмір впливають на кількість курців?
Це такий захід, він ґрунтується на рамковій конвенції Всесвітньої організації охорони здоров'я. І ця рамкова конвенція, вона передбачає таке положення, що громадяни повинні бути проінформовані про наслідки, до яких призводить куріння. І саме це попередження про шкоду куріння, на яких проілюстровані хвороби, до чого може призвести така згубна залежність, вони інформують громадян. І, звісно, на курців, які постійно курять, можливо, це попередження і не особливо впливає, але на молодь, яка бачить непривабливу пачку, то це значно впливає.
Тобто він може і не почати навіть, побачивши якийсь жах. А чи є якась статистика або пропорція якась, може, пропорційна залежність від цих заходів та кількості курців?
Взагалі,
та якщо, вибачте, доповню питання. Якщо я не помиляюсь, є ті, хто як вперше, і в статистичних дослідженнях ті, хто вперше курять, та ті, хто курять впродовж якогось терміну. Тобто вони, якщо я не помиляюсь, розрізняються в цих дослідженнях, так?
Так, взагалі, от щодо поширеності куріння та щодо ефективності цих заходів, які вже були попередньо в Україні реалізовані, це і також запровадження цієї самої картинки на пачках сигарет, це і заборона реклами, заборона куріння в громадських місцях, це значно вплинуло на зменшення поширеності куріння. За останні 10 років поширеність куріння знизилась із 37% до 24%. Це щоденні курці. Тобто, справді, ці заходи, вони є дієвими. Звісно, найбільш ефективним заходом є підвищення акцизів, підвищення ціни на тютюнові вироби. Це як цінові методи. Вони найбільше впливають. І ось з 2008 по 2015 рік акциз на тютюнові вироби, він зріс приблизно десь в сім разів. Це, відповідно, зменшило кількість реалізованих сигарет. Тобто, якщо у 2008 році реалізовували, продавали 125 мільярдів штук, то вже у 2014-2015 роках цей показник знизився до 73 мільярдів штук. Тобто, на 50 мільярдів штук зменшилась реалізація.
І за ціни на акциз?
Саме через підвищення ціни на сигарети.
А будуть ще підвищуватись?
Україна, взагалі, відповідно до угоди про асоціацію, вона зобов'язана адаптувати ці ставки акцизу на сигарети до європейського рівня. Це має бути 90 євро на 1000 штук. В Україні зараз це десь приблизно 10-12 євро на 1000 штук. Тобто, звісно, до 2021 року ми сподіваємося, що все-таки Україна виконає взяті на себе зобов'язання відповідно до угоди про асоціацію з ЄС.
То есть вы прогнозируете, что цена будет расти, да,
так, на
сигаретные изделия? Ну, смотрите, просто сигаретный бизнес в Украине, это, ну, такое, я думаю, что там большое лобби, потому что даже я точно знаю, фирма, которая занимается акцизами, через нее проходят миллиарды через госбюджет. Ну, то есть это такая интересная схема теневого перевода денег. Но вот мне все же интересно, какое-то давление ощущается на пути продавливание вашего законопроекта со стороны, возможно, налогового комитета?
Звісно, тютюновий лобі, воно, на жаль, в дії. І тютюнові лобісти намагаються впливати і на народних депутатів, і на профільні міністерства для того, щоб затягнути процес ефективних змін, для того, щоб не допустити або навіть якимось чином ось щодо цього законопроекту 2820. Йому справді чиниться значний тиск і реєструють якісь альтернативні законопроекти, які неефективні, які ґрунтуються на застарілих директивах. Тобто вони практично не передбачають ніяких змін, це лише як імітація змін, фактично. Це ось законопроект 2430-1, його автором є Геннадій Кривошея з Народного фронту. І водночас він нещодавно зареєстрував ще один законопроект, який нібито дещо ефективніший порівняно з його попереднім, але також він по своїй силі поступається саме цьому законопроекту 2820, тому що там не передбачені такі як заходи щодо звітності тютюнової індустрії, щодо цієї самої пачки сигарет, зображень на них.
А на якому етапі зараз розглядання законопроекту? В комітетах вже пройшов?
Цей законопроект, він був зареєстрований ще рік тому, якраз в травні буде рік. І він вже рекомендований профільним комітетом з питань охорони здоров'я до першого читання. Ми сподіваємося, що символічно до 31 травня, це коли Всесвітній день без тютюну, що все ж таки народні депутати розглянуть цей законопроект в першому читанні.
Скажіть, а щодо електронних цигарок, це якось також розглядається, або...
І наскільки вони вредні, кстати, завжди було цікаво, що багато курильщики вважають, що це абсолютно безпечно.
Так, електронні сигарети також будуть врегульовані відповідно до цього законопроекту. Зараз, наприклад, в Україні електронні сигарети жодним чином не регламентуються. Це як флешка, може будь-хто купити, тобто ніхто не знає про вміст цього заправного картриджу, ніхто не знає, як правильно, тобто немає ніякої інструкції і можуть продати будь-кому, навіть неповнолітньому, ці електронні сигарети. І законопроект передбачає і маркування відповідне, і звітність індустрії щодо вмісту цих заправних картриджів. А щодо шкоди електронних сигарет, то ми в своїй роботі орієнтуємося на Всесвітню організацію охорони здоров'я. Тобто ми читаємо постійно звіти, якісь висновки, тому що там справді зібрані експерти фахівці своєї справи. І не доведено ще досі, чи це шкідливіше, чи це менш шкідливо відповідно до закону до впливу на здоров'я.
Я напомню, що в гостях у громадського радіо в програмі «Київ-Донбас» Оксана Татавіцька, медіа-координатор Українського центру контролю над табаком, общественної організації «Життя».
А есть какие-то рейтинги по уровню табакокурения? Да, вот Украина какое место, возможно, занимает или там лидирующее? Мне кажется, потому что столько людей вокруг курят, наверное, мы где-то в начале этих рейтингов.
На счастье, відповідно до того, що поширеність куріння в Україні знизилася, то і ми знизилися в рейтингу. Ось у 2006 році Україна була на четвертому місці в світі по поширеності куріння. Зараз ми десь в третьому десятку, десь між 26-29 місцем. Ось так.
А як нам виходить? Це виходить около десятиліття, да?
Так, за 10 років після того, як Україна імплементувала рамкову конвенцію Всесвітньої організації охорони здоров'я, це такий міжнародний документ, який підписали 179 держав світу. Тобто це як рівень статуту ООН фактично. І цей документ, він зобов'язує держави, які його імплементували, виконувати конкретні положення і адаптувати своє національне законодавство в відповідності до цих норм.
І все-таки за счет яких дій, за счет чого вдалося уменьшити цей об'єм?
В першу чергу це за рахунок підвищення ціни. Потім, звісно, дуже ефективно видався захід щодо заборони куріння в громадських місцях. Зокрема, кафе, бари, ресторани, вони повністю звільнилися від тютюнового диму. От ми щороку проводимо також наша громадська організація моніторинги кафе, барів та ресторанів. І рівень виконання закону на десь 84%.
Так, це достатньо багато.
На жаль, Київ саме лідирує щодо порушень.
Знаете, вот эти вот все мероприятия, которые призваны вроде как уменьшить количество курильщиков, для меня всегда выглядели какими-то, ну что ли, мифическими, наверное. Я сам не курю, может быть, поэтому. И мне так кажется, что они все рассчитаны на тех людей, которые еще сомневаются, начинать или не начинать это делать. То есть те, кто уже курит, так ему даже вот запрет на курение в общественных местах, но он найдет место, где можно это сделать. Жуткая там фотография на пачке, ну а что делать, если вот как-то...
Цена, мне кажется, влияет очень
сильно. Цена тоже, ну, просто меньше будет, или как-то откладывать, ну, может, меньше просто будет курить. Но те люди, которые не могут бросить, они, наверное, и не смогут бросить, да? Правильно? Или развенчайте меня.
Ну, от мета всіх цих заходів – зробити так, щоб куріння було як... Щоб курити було як більш некомфортно, тобто обмежити взагалі, де це можна робити, і зробити куріння найменш привабливим. Щодо того, ви правду кажете, щодо того там заборони, лише вони з одного боку дієві, але з іншого боку потрібно надавати людям, особливо курцям, які вже мають багаторічний стаж, і яких залежність досить висока від нікотину, потрібно надавати допомогу в припиненні куріння. І Всесвітня організація охорони здоров'я також це передбачає, тобто створення відповідних служб, створення телефонних ліній, також щоб лікарі могли надавати такі послуги. І, на жаль, в Україні немає зараз такої служби. Незважаючи на те, що курці за 10 років сплатили 124 мільярди гривень в бюджет від акцизів, держава не витратила ні копійки на те, щоб якось допомогти цим людям в припиненні від куріння. І ми сподіваємося, що найближчим часом Всесвітня організація охорони здоров'я допоможе, якось профінансує ці заходи, щоб запустити службу щодо припинення куріння в Украине.
Ну да, и тут мы снова возвращаемся к вопросу лобби, да, табачного в Украине. А все-таки есть какие-то предусмотрены ли в вашем законопроекте какие-то штрафные санкции, да, для курения, например, в общественных местах? Ну, то есть какие-то такие системы наказания предусмотрены, либо нет?
Щодо там є інші нормативні акти, які впроваджують штрафи. Звісно, цей законопроект теж містить штрафи за невиконання саме умов тут передбачених. Щодо можу назвати цифри щодо того, як може штрафувати, наприклад, кафе, бари та ресторани. Якщо виявлено порушення, якщо курять в закладі, то штраф від 1000 до 10 тисяч гривень. Ця вилка штрафу, вона залежить від того, чи це в вперше виявлено тут порушення, чи там, наприклад, лише розміщені папірнички, чи, можливо, там кальян курили, чи, ну, от...
Кстати, кальяни про кальян,
да. Запрещені чи ні?
Так, є закон України номер 2899, і це стаття 13, яка забороняє куріння в громадських, всіх, ну, в громадських місцях, як сигарет звичайних, як електронних, так і кальяні.
Тобто для кальяна є термінологія юридична якась, да?
Ну, это тоже курение, получается, так, в общественном месте.
Просто я объясню, вчера вечером, гуляя по парку Шевченко, я видел, как продавали, не продавали, а сдавали в аренду кальяны. То есть просто стояли и сдавали в аренду кальяны. Это нарушение законодательства или нет?
Я вам точно не скажу, але ось, я так розумію, парку Шевченко, тобто це... Ну, так, в парку заборонено теж курити.
Наверное, это общественное место, скорее всего.
Але ось щодо ресторанів, то на терасах дозволено курити всі ці вироби, на літніх саме терасах.
Ещё такой вопрос, как підсумовуючий, я можу перекласти. Подводя итоги, да. Можете сказать, есть ли в законе 2820 какие-то такие новые вещи, то есть, ну, не сенсационные, в общем, что в случае его принятия нам ждать нового, или что не делать, или что придется делать? Обычным жителям, может быть, там, кафе, барам, ресторанам, ну и подобное.
Ну, щодо таких новинок, то зникнуть... ароматизовані сигарети. Ментолових сигарет не так. Ментолових сигарет не буде. Звісно, тут певний імплементаційний період буде на виконання, тобто це не одразу після того, як його приймуть, але чим швидше приймуть, тим швидше це таки запровадиться. Це найбільш така очевидна, як очевидний захід, який точно все відчують.
Так, и все? Или
а реклама? А, вот мне интересно по поводу рекламы, так. Потому что очень часто же продавцы, да, табачных изделий используют различные акции, какие-то рекламные вкладыши, какие-то там скидки. Это учтено, ну, в вашем законопроекте?
Ну, насправді, це все вже заборонено. То, можливо, це лише уже якісь одиничні випадки. Буває таке, що промоутери саме стоять біля тютюнових кіосків і пропонують там певний бренд на перевагу іншого. Але це такі, знаєте, це як сіра зона. Це важко дуже довести, що це саме порушення. Вони можуть казати, ми надаємо інформацію споживачу. Але взагалі-то будь-яке спонсорство, реклама та просування сигарет заборонено. Єдине, що можна було на спеціалізованих сайтах, де перевіряється вік, ну як перевіряється, тобто, чи тобі є 18 років, ти клікаєш так чи ні. Це буде також заборонено. Ось реклама в інтернеті буде заборонена. В тому числі і електронних сигарет, які зараз інтернет заполонили. Мне кажется, это реклама.
Промоутеры подстраховались немножко, они спрашивают по поводу, курите вы или нет, и потом просто как ну, так, такой полусоцопрос. Да, ну, да. Возвращаясь к моему все-таки вопросу, если позволите, кроме пропажи из обігу сигарет ароматизированных, какие еще новшества предполагает закон?
Щороку будуть змінюватись оці картинки, які зараз раз на 4 роки.
Чотири, по-моєму.
Так, вони будуть щороку змінюватися.
Просто картинка міняється чи увеличується?
Ні, картинка буде змінюватися. Там 65%, так, з обох боків буде сама картинка, але постійно буде ротація. Відповідно, там Міністерство охорони здоров'я буде брати із бібліотеки Європейського Союзу ці картинки змінити, оскільки навіть сам курець, він звикає. А якщо щось новеньке, то він більш звертає увагу на те.
Хорошо, а ще?
Також... будуть, от зараз на пачках сигарет написано там рівень смолу та смол та нікотину. Цей надпис він зникне, тому що він оманливий, і цю інформацію вони отримують після випробування сигарети на курильній спеціальній машині. Але ця інформація, вона є недостовірною, тому що курильна машина, і як курильна машина курить, так,
умирає,
і
да?
Як курець курить, це різні, ну, там, наприклад, навіть час між затяжками. Тобто курець все одно отримує більше цих смол та нікотину, ніж курильна машина, ніж це написано. Тобто це як оманливий надпис. Але, відповідно, незважаючи на те, що якби не буде розміщуватися ця інформація, але індустрія буде подавати звіти в Міністерство охорони здоров'я щодо вмісту всіх інгредієнтів. Вони будуть розміщуватись на сайті. Тобто, якщо курець захоче знайомитися із складом, з інгредієнтами, він зможе це зробити.
Хорошо.
Я хотела уточнить, подсчитывали ли вы убытки от принятия вашего законопроекта именно для представителей табачной отрасли, потому что, ну, как бы, может быть, какие-то предприятия вынуждены будут остановить производство, там, уменьшится рынок вообще табачный, да, потому что вы предлагаете такие достаточно радикальные решения, и, соответственно, из-за того, насколько велики убытки, мне кажется, будет больше противодействия принятию вашего законопроекта. Были ли такі цифри?
Ну, таких цифр ми не обраховували, але, звісно, поширеність куріння зменшиться, відповідно, і продаж сигарет зменшиться, їхні прибутки знижаться. Тому така велика протидія. А ось ще цікаво, Європейський Союз досліджував, що після прийняття цієї директиви, яка, ну, передбачає, в принципі, всі ті самі заходи, які в нашому законопроекті є, то за 5 років поширеність куріння знизиться на 2%. Це там багато чи мало, але десь 2,5 мільйони людей кине курити.
После принятия, так, вы прогнозируете,
так,
да?
Це європейські, це дані Європейського Союзу.
Ну, это очень большие, на самом деле, показатели. И, то есть, я так понимаю, что если один вид сигарет уйдет, то на его место нужно заполнить будет нишу какую-то, ну, чем-то другим.
Еще хотела уточнить. Часто говорят о цифрах, да, погибших людей вследствие курения. Вы какие-то апеллируете какими-то данными по этому поводу?
Так,
какие последние данные?
Сколько людей? У 2010 році Оксфордський університет проводив дослідження в Україні. І саме від хвороб, спричинених курінням, в Україні щороку помирає 63 тисячі осіб. І ось також є такі дані, що
там це іменно від куріння.
Це від хвороб, спричинених курінням, тобто це від серцево-судинних захворювань, від онкологічних захворювань, також від хвороб дихальних шляхів. Також кажуть, що, ну, звісно, тютюнова індустрія, вона є платником податків. І ВВП України щороку отримує десь 1,3% ВВП, це саме податки від тютюнової індустрії. Але при цьому були дослідження цього ж Оксфордського університету, що Україна втрачає 3,6% ВВП від того, що держави втрачають працездатність. Вони не можуть працювати, як відповідно заробляти грошей. Це ще не враховано ті кошти, які витрачаються на лікування хвороб, спричинених курінням.
А еще какие-то исследования европейские я читал, в которых рассчитывали время, которое работники тратят на перекуры. То есть это время, если считать его рабочим, то это колоссальные цифры, на самом
так,
деле, в год.
Так, звісно, і там курець, він на перекур 5 хвилин, а те, хто не курить, він сидить і працює.
Да, или сидит вместе с ним, так. Вот это тоже. Я напоминаю, что в гостях у программы «Киев-Донбасс» Оксана Татовицкая, медиа-координатор Украинского центра контроля над табаком, общественной организации «Життя».
И все-таки, когда мы ожидаем принятия закона 28-20?
Мы сподіваємося, що цей законопроект буде прийнятий в першому читанні ось в кінці травня. Потім будуть вноситися деякі там поправки. Ну, автори законопроекту, вони отримали певні зауваження від головного експертного управління, також від деяких міністерств, щодо там технічних певних недоліків законопроекту. Тобто це все буде враховуватися між першим та другим читанням, там щодо визначень, щодо деяких термінологій, тобто такі технічні моменти. І друге читання, ну, це дещо так важко спрогнозувати, але ми все ж таки сподіваємося, що хоча б до кінця року.
І хотілося б, щоб це не затягнулося ще на год, як виявилося після реєстрації цього законопроекту. Я напоминаю, що ми спілкувалися з медіакоординатором Українського центру контролю над табаком общественної організації «Життя» Оксаною Татовицькою. Спасибо.
Дякую.
Ну и самое время для нашей традиционной рубрики «Музыка Донбасса».
Музыка Донбасса.
Группа «Мама Нет» появилась в 2003 году на востоке Украины, в городе Краматорск. У всех четырех участников коллектива уже был опыт гастролей и участия в больших фестивалях в составе других каких-нибудь групп, к примеру, там «The Amigos», «Jazz Co Band» и так далее. Но они решили объединиться в одну большую группу и назвать ее «Мама Нет». Песня, которую мы сейчас послушаем, называется «Friend of a Friend is a Friend». Слушаем. We'll be right back. Группа «Мама Нет» в эфире Громадского радио в программе «Киев Донбасс». И мы возвращаемся в студию для того, чтобы познакомить вас с нашим новым гостем и познакомить вас со следующей темой.
И у нас в гостях мы приветствуем экс-игрока «Динамо» и легендарного украинского футболиста Владислава Ващука. Здравствуйте.
Добрый день. Ну, с наступающими праздниками.
И кстати, вас, и вас. Да, и вас тоже. Не могу не спросить о матче «Шахтера» в четверг с Севильей и о матче «Шахтера» с «Динамо» завтра. Угу. Давайте сначала с Лиги Европы. То есть, как вы расцениваете шансы «Шахтера» дальше?
Ну, наверное, шансы есть, и не обязательно, конечно. Я думал, переломили они, когда счет был 2-1. Вот, ну, 2-2, это позволяет дальше играть. На самом деле, я считаю, что замечательно, что 2-2 счет, а не 2-1, потому что «Шахтер» имеет свойство расслабиться. Uh-huh. А тут надо забивать, поэтому их настырство, ну, нет расслабления. Вот, и как бы игра воскресная, я не думаю, что они сильно сакцентируют внимание на «Динамо».
Не будет это принципиальным матчем таким?
Для всех на словах она принципиальная, но в данный момент уже все точки расставлены, а принципиально, ну, я не знаю, Луческо говорит, если, ну, это глупо, на самом деле, когда говорить о том, что «Динамо», если не выиграет у «Шахтера», значит, они несправедливо стали чемпионами. Ну, это, тогда «Шахтер» должен вторую строчку турнирной таблицы отдать Днепру. Ну, они же два раза проиграли.
Получается, ну, так.
По сути дела, так. На самом деле, такие игры только украшают украинский футбол. «Шахтер», «Динамо». Я считаю, что на таких играх можно много, ну, дети смотрят, и многое можно развивать через такие игры.
Кстати, вот вы упомянули матч «Шахтера» с Днепром, и много пишут в прессе, много комментариев по поводу того, как, допустим, тот же самый Днепр играет с «Динамо», и как он играет с «Шахтером». Мол, они показывают абсолютно разную игру. Почему-то именно с «Шахтером» играть принципиально важно на полную. А вот...
Вы понимаете, мы иногда забываем, мы игровые. А на самом деле много работы сделал Ребро со своей командой, и они каждый день работают над этим и разбирают команды. Мы сегодня смотрим на Лестер, который в Англии, да, там тоже точно так же работает вся команда, не только один главный тренер. Поэтому правильно подобранные люди, ну, наверное, кто-то завидует этому. Говорят, это не Ребро. Но это Ребров смог собрать команду.
То есть все-таки Ребров?
Ребров собрал команду, Ребров собрал тренерский штаб, так, как он считает нужным. И они каждый день работают. Я просто это видел, я знаю. То есть это благодаря Реброву они стали второй раз чемпионами.
Спасибо. И более о глобальном, если позволите, о
Давайте.
Украинском футболе в принципе. То есть в каком состоянии? В состоянии ли он пережить какой-то переломный момент и выйти вот в один уровень с, ну, хотя бы, не, я не говорю об английском, испанском, итальянском, но хотя бы, может быть, голландском.
В общем, ты сразу решил с вечных тем, да?
Да.
Вот вы говорите о глобальном, да? Смогут, не смогут. Ну, куда мы смотрим? Мы смотрим только на верхнюю часть пирамиды. Мы сегодня видим то, что у нас есть. Это премьер-лига и все. Сборную и все. Давайте посмотрим, что у нас с фундаментом творится. Фундамент у нас сыпется. У нас очень много секций. Секции, это подразумевается, это нет мотивации ни для роста детей, ни для роста тренерского штаба. То есть они просто сегодня свистнул начало, свистнул конец. Он даже не обучает ребенка. Потому что куда? Ну, это группа здоровья. Угу, они так и подходят. Ну, зачем это надо? Сегодня нужна система подготовки футболистов, система подготовки детей.
Которой у нас нет.
Нету. На сегодняшний момент я решил создать эту систему, поэтому я придумал такую своеобразную пирамиду. Это называется фундамент из детских школ. Порядка 9 школ хочу по территории Украины открыть. И построить детскую академию с детской реабилитацией. То, чего у нас нету и не было давным-давно. Сегодня дети не знают, родители не знают, куда ребенка... Ну, у ребенка травма, они не знают, кому показать, mm-hmm. сказать. Дети, ну, знаете, сидят дома и ждут, когда вылечится. Вот и все лечение. У детей должен быть дом. Дом подразумевает, это стадион, поле, это там, где он нужен. прежде всего надо показать ребенку, что он нужен клубу. Детей надо всех учить. Не так, что сегодня ты подходишь, завтра ты не подходишь. Ты слабый.
А переговоры с инвесторами ведете по этой теме?
Скажу,
или это на базе клубов?
Сейчас я к этому подойду. Потом я придумал свою команду. Да, команда, которой еще нету. Она виртуальная, но название команды уже придумал. Команда называться будет «Вектор», то есть это направление. Вот. Сегодняшний момент, в середине мая приезжают, со мной связались англичане, это Ипсвич, вот, один из совладельцев клуба, и привезут они двух тренеров. Один с Манчестер-Сити, другой из детской академии, один из Норвича. Вот. Моя обязанность, но это они меня попросили организовать им эти мастер-классы. То есть я хочу это сделать на высоком уровне и показать о том, что у нас есть дети, и чтобы они обратили на нас внимание. Они будут представлять свои академии, а мы... Ну, хочу пригласить еще тренеров, молодых ребят из Инфиза, которые тоже будут присутствовать на этом мастер-классе.
А где это будет?
Я думаю, сделать это в Счастливом с Арсеналом, потом сделать Броварак, там моя детская академия. Вот. И еще, скорее всего, не знаю, еще Новопечерские Липки.
А вы говорили о том, что такого не было в Украине еще.
У нас не было. У нас мастер-класс подразумевается, это я начинаю сейчас думать и придумывать, так как столкнулся с тем, что у нас маркетологи слабо работают, у нас не развита эта ниша. Ее надо придумать, ее надо сделать. Поэтому я вот этим сейчас занимаюсь.
Вот, к примеру, я так тоже в сторону уйду. Была детская школа «Шахтера», была детская школа «Металлург» Донецкого. Была детская школа «Динамо», если не ошибаюсь, тоже.
А что было? Они есть.
Ну, те были, а это и есть. Mm-hmm. То есть... Те, которые переехали, и тот фонд, что ли, который переехал вместе с детскими школами, их можно как-то сейчас реабилитировать, восстановить или подключить, может быть, к каким-то системным занятиям?
Вы знаете, систему, «Шахтер» построил свою систему подготовки, «Динамо» построила свою систему подготовки. Но то, что я собираюсь сделать, это не конкуренция. Детям есть право выбора. Я, например, не собираюсь развивать только в разряде только футболистов. Не все становятся футболистами, это не секрет. Есть четыре направления, которые бы я обратил внимание и родителей, и детей. То есть я бы хотел развивать их. Это они могут быть футболистами, они могут быть футбольными судьями, они могут быть тренерами футбольными. Молодые ребята могут, потому что не удалось им футбольная карьера, они могут быть футбольными тренерами. И тренеры-реабилитологи. То есть в дальнейшем, конечно, скорее всего, будет и спортивный менеджмент, и все остальное. То есть направлений много, которые как бы надо отработать и надо сделать.
Но на базе школы в Броварах?
Нет. Бровары – это начало. А все остальное, ну, я собираюсь и под Одессой делать. И в Киевской области еще будет. Но пока городу Киеву, наверное, не нужно. Не знаю, пока как-то слабо реагирую на то, чтобы построить поля в городе Киеве.
Спасибо. Я напоминаю, что вы слушаете «Громадьки радио», слушаете программу «Киев-Донбасс», и у нас в гостях Владислав Ващук.
А вы приводили в пример, да, английский опыт. А если брать пример там ближайших наших соседей, можно что-то применить?
Вот, я просто английский. Я хотел бы, чтобы наши дети, они просто приезжают сюда и хотят со мной подписать договор на представление их интересов на территории Украины. То есть я буду отбирать детей, которых будут бесплатно, я хочу троих, там четверых, отправлять на летний период в академию. К ним, в Англию.
А как-то, может быть, я все время в ту сторону ухожу, вы уж меня простите.
Да ты не выходи из кабинета.
По поводу Донецкой, Луганской области и Крыма, то есть дети, которые там остались, но которые хотят играть и которые любят футбол, есть ли у них возможность вот как-то обучиться, как-то поучаствовать в этом процессе?
Каким
выехать.
Образом?
Выехать. Да, выехать и приехать в Владиславу сюда. Как еще?
Ну, выехать только. Я, ну, как открыть школу в Крыму, но это было в планах у меня давным-давно, но из-за того, что сложилось, я этого не могу сделать. Хотя у меня там и много контактов, там и детские, я делал там мастер-классы в детских лагерях, ну, то есть...
А, кстати, вот вы в прошлом году, да, приезжали в лагерь для детей-переселенцев,
да,
постоянно?
А, и переселенцам переезжал. Я много
куда приезжал. А в этом году что-то такое планируется, будет? Не звали, что вас именно? Еще не пригласили? Но я просто точно знаю, видела сюжет с вами, как вы к детям-переселенцев приезжали, проводили мастер-классы. В этом году еще не поступали предложения
нет,
организаторов лагеря?
Еще нет, нет.
А вы занимаетесь, ну, организацией мастер-классов, либо вы большими турнирами детскими тоже занимаетесь? Потому что, как я понимаю, это тоже такая ниша не совсем занята в Украине.
У нас ниши все пустые. Все. Почему? Потому что тренерского штаба у нас таких нормально ребята, которые хотят учиться, обучаться и расти вверх, у нас около 5%. Потому что все, ну, ленивые, скажем так. Поэтому в этом плане я хотел бы вот именно обратиться и... Буду работать в этом направлении. И тренерский штаб буду подбирать, то есть самостоятельно.
Ну, вы перспективность как расцениваете?
Да у нас перспектива, мы на нулевом уровне. Ну, нам вот... есть куда расти, мы только можем создать.
Угу. То есть прямо с нуля и...
Ну, не с нуля, я не скажу, что с нуля. У нас очень много секций, много... Понимаете, родителям как интересно. Лишь бы ребенка куда-то отдать. Сегодня у нас координация очень на низком уровне у детей. Почему? Потому что очень легко ребенку, да, ну, родителям как, дал гаджет, и он играет. И тут часик у нас есть времени так поговорить. Ребенок уходит в гаджеты, играет в игры, координация теряется. Из-за этого со временем они во многом теряют, наши дети. Поэтому для меня, мне хочется детям что-то дать. Мы, дети, это люди из будущего. Если мы им не дадим, то, извините, потом претензии им не надо предъявлять.
А мне просто интересно, вы уже просчитывали как бы экономическую составляющую? То есть это должно быть большое количество полей, я так понимаю,
а
да?
А я вам
или
объясню,
бас.
Как я делаю. Да, я общаюсь с губернаторами и с мэрами городов. У них есть свой бюджет. Они строят поля. Я тот, который могу организовать на этом поле детскую школу.
А выгодно ли будет это губернаторам? Потому что у нас, к сожалению, таковые реалии, что
а
мы...
у нас губернаторы и мэры хотят правильный пиар, правильно? Детям уделить внимание. Но именно это сделать на высоком уровне они не могут. Поэтому я жду их предложения и могу рассматривать. Да. Я не делаю ради своего блага. То есть через лет 10-15 возможно что-то создаться серьезное. Я хочу создать такую академию, ну вообще школы объединить, академию, чтобы это был и маркетинг, то есть они сами себе зарабатывают деньги, чтобы они не зависели от моего настроения. Они самоокупаемы, да.
А футбольная карьера теоретически хотя бы может начаться с 15-16 лет, да? Правильно? Или...
Да. Ну, как, да, по большому счету, да.
А с какого возраста вот вы бы посоветовали начинать обучение?
Ну, у меня с 4 лет.
С 4 лет?
Да.
Ничего себе.
Да, с 4 до 7 они, ну, проходят обучение. Но с 4 очень сложно. Во-первых, как бы тренера должны быть коммуникабельны. Почему? Потому что дети это сложные. Ну, сложно с ними. Почему? Потому что один ребенок мечтает, там, он птичку увидел там 4 года, он пошел куда-то там на солнечный свет посмотреть. А их надо объединить и потихоньку надо обучать. Да, то есть... Мяч, игровые какие-то виды. Но есть система, которая позволяет развивать их. Вот. Скорее всего, что вот на основе этого мастер-класса, который приедут англичане, я и буду как бы заниматься такими мастер-классами и на территории Украины.
А вы сказали, что поэтапно уже рассказали о том, что происходит,
в
что
вы делаете. В
будущем
хочу еще детские лагеря футбольные делать.
Вот это интересно. А вот чего вам не хватает для реализации вашей
жизни? А я это делаю без денег, и я на этом не зарабатываю. Для реализации с деньгами легко, без денег сложно.
Ну, и вы планируете
привлекать
инвесторов?
Я привлекаю через себя, ну, конечно. Привлекаю, но, вы понимаете, сегодня не все могут довериться. У меня есть свой фонд, я тоже не знаю много, как фонд мой включить, чтобы люди доверяли, грубо говоря. То есть мне, я могу построить поле, я разобрался в газонах, я понимаю искусственные поля, я знаю, как строить поля, я знаю, как строить стадионы. Я уже разработал, ну, грубо говоря, у меня есть проект, который позволяет, вот когда будет академия, свое электричество и переработка канализационная. То есть, грубо говоря, мы сами себя... обеспечиваем, да. Но так как у нас страна такая серьезная, поэтому нам надо все равно подключиться в электросети. Для чего? Для того, чтобы слишком умные мы не были. Вот.
То есть фактически вы сейчас сами можете построить стадион?
Да, могу. У меня есть и способные ребята, которые это могут сделать.
И при этом поддержки государства вы, я так понимаю, не испытываете.
А я не вижу... Сегодня многие говорят. Сегодня нам нужно сделать движение молодежи. Сегодня молодежь — это гопники. Им надо куда-то давать энергию. Я придумал игру еще своеобразную, которая интересна для молодежи. То есть я много чего придумал на самом деле. Но я же один. И без денег делаю, на самом деле. Это у меня как волонтерство. Мне хочется дать это.
Ну, а соратников вы своих коллег не
привлекали? Они появятся чуть позже. Ну, соратников... Смотрите, ну, я и... один, да. Искал сейчас маркетолога, да. То есть мне нужен спортивный такой человек, который разбирается в этом. Надо продавать то, что непродаваемо, грубо говоря. Мы с этим не знакомы. Сегодня футбол у нас держится меценатах, грубо говоря. Мы не зарабатываем на футболе. Сегодня думают, как заработать. Ну, телевидение, ну, еще что-то. Но этого не хватает, на самом деле.
Ну, чтобы зарабатывать на футболе, нужно, чтобы футбол был качественный.
И вот, кстати, как его этот уровень поднять?
А качество мы создаем в детях.
Начинаем, да.
Вот, я же говорил о том, что изначально надо создать фундамент. Фундамент, систему развития.
Но для этого все равно, мне кажется, инициатива должна исходить от государства. Нам, все-таки у нас есть министерство, да, профильное.
Смотрите, у нас почему и что шел я в депутаты? Для того, чтобы спортивную линию вытащить. Сегодня спортивная линия у нас не тронута. Ну, она неинтересная. Занимаются люди, которые к спорту вообще никакого отношения. Я общался со спортсменами. Сегодня нам интересна политика. Да при чем тут спорт? Спорт впереди, а политика сзади. И на самом деле нас узнают по спорту. Узнавали всегда. А сейчас мы выпячиваем свою политику. Ну, и на сегодняшний момент все страдают из-за этого. Сегодня завоевывают золотые медали, серебряные. Только завоевал, смотришь, уже красную дорожку подкатили. А до этого, если не завоевал, тебе никто не подойдет. Ты не интересен.
Ну, некоторым и после медалей тоже красную дорожку не подкатывают.
Ну, поэтому... суть же не в красной дорожке. А суть в том, что ты нужен тогда, когда ты завоевал. А как ты к этому шел, никого не интересует. Сколько ты денег потратил, сколько... Все тратят свои деньги.
Ну да, а потом, если честно, Украину-то и знают за рубежом, отчасти благодаря спортсменам.
В том-то и дело.
Когда-то, да, когда Кличко узнавали по Кличко, по
Шевченко. Ну, и так же самое Шевченко, Блохин. Ну,
да, поэтому...
Если мы уже коснулись опять-таки глобальных тем...
Давайте глобально.
Сборная Украины, говорят, едет на какой-то чемпионат там, я слышал.
Какой-то. Ну, ничего себе. Мы же не каждый день едем.
Это шутка такая. Вот я же об этом же и говорю. Как вы оцениваете шансы хотя бы сыграть одну игру в плюс?
Я вам скажу так. Хотя бы не будет. Будет довольно-таки добротная команда у нас. И при главном тренере, который понимает, что он будет требовать от игроков, чтобы они выполняли на футбольном поле. Поэтому я надеюсь, что не хотя бы, а команда выступит очень уверенно.
То есть шансы у нас есть выйти из группы?
Однозначно, однозначно. Да. О, видишь, я тебя переубедил. А до этого хотя бы.
До этого будешь
смотреть. Теперь будешь смотреть. Ну, на самом деле, надо создать этот культ, движение. Да, национальная сборная едет. Это интересно всегда. Когда я играл на чемпионате мира, нам хотелось бы общения больше. То, что происходит в Украине, как увидеть, люди болеют за нас. Это надо сделать и поддерживать свою команду.
А вы говорили о системе тренеров, да? Я так поняла из ваших слов,
от что системы тренировок
не существует, да? Ее, по
а
сути,
я
ее такой
не вижу. Нет, нормально.
А как же тогда стимулировать людей, чтобы они шли тренировать именно детей с детским футболом?
Кроме финансового?
Ну да, понятно. Это что
же? Я же мотивацию придумал. Для детей это академия. Для команду создаю, которая будет играть... Ну, вторая лига, первая лига, я не знаю, там она будет играть из выпускников моей академии. А дальнейшее, то есть развитие, я как вижу, я буду ездить на коммерческие турниры в Европу и буду продавать футболистов.
А, то есть я сделаю текучку,
да. То есть я не задорого, но в дальнейшем я буду участвовать в их судьбе, в контрактах будет прописано о том,
как
что...
менеджер, да?
Конечно.
Ну и, опять же, отходя,
вот
уже
видишь,
в конце
у тебя
часа...
глаза открылись.
Конечно, я представил, что когда будут дети, будет куда чем их занять.
О, ты уже задумался о детях. Вот так вот.
Видите, как вы быстро стимулировали.
Так я его простимулирую.
Я теперь знаю, чем я займусь после эфира.
Я понял. Так, хорошо.
Ваша любимая футбольная команда, если не брать Украину?
Моя любимая футбольная команда. Ну, я играл в «Динамо».
Если не брать вот украинские клубы, да, вот внешне, если.
Такой команды нету, на самом деле. Она более собирательный момент. Каждый раз меняется. То есть раньше, когда в детстве, я болел за «Марадон», мне нравился. Потом мне нравились другие игроки. То есть не было такой, знаете, там, не знаю, иконы футбола, грубо говоря. Не было такого.
Ну, вы сами стали практически иконой украинского футбола для многих.
Ну, вы...
Ну, ладно.
Спасибо.
Я хочу, знаете, что спросить? Мне все-таки интересно. Вот как вы считаете, недавно просто говорила со знакомыми про уровень, да, зарплат в Украине, про эти все трансферы, которые происходили среди футболистов. И вот что-то, мне кажется, неужели они не слишком раздуты, учитывая уровень, не скажем, не заоблачный украинского футбола? Или я ошибаюсь?
Ну, не знаю. Те, кто готов тратить, они тратят деньги. Они же знают, на что они тратят. Бюджеты составляются, значит, готовы столько тратить.
А потом дырочки в бюджете клуба.
Потом. Ну, мы живем совсем по-другому. У нас выделили бюджет 2 миллиона, так же самое, как по Гаверле, да? А мы работаем на 5 миллионов. А где эти 3 взять? Ну, там как-то наберем. Потом этот снежный ком начинает захватывать. Не так, как в Германии. В Германии есть 2,5 миллиона евро. Вот они никуда не ринутся. Ни 2, ни 3 миллиона евро, ни 2,600, а 2,5. И все. Они так работают.
Позвольте последний вопрос. У нас очень мало времени. Если вы сможете на него ответить, если это будет политкорректно.
Такой сложный. Ну, давай.
Сильно ли влияет на, может быть, кадровую политику, то есть или на тренера, или на, ну, в принципе, на подбор игроков? Это, опять же, из сетей, опять же, из СМИ. Суркис.
На подбор игроков куда?
В «Динамо».
Ну, наверное, это живая команда. Наверное, влияет.
Очень долго играл Милевский, очень долго играл Алиев, хотя очень много было нареканий и со стороны там, тренеров, и со стороны там, болельщиков, со всех сторон, можно сказать. Но все равно они долго играли. И попытались это объяснить вот именно какими-то откатами или чем-то еще. Я не знаю.
В смысле? Вот Милевский играл в «Динамо» и Алиев в «Динамо»? За откаты,
и платили,
да? Я не знаю, может быть, какие-то политдоговоренности.
Ты что-то уже перекрутил такое что-то, я даже не знаю, это не вопрос, это уже...
На этой вот ночи оптимистической мы заканчиваем сегодняшний час, первый час нашей вечерней программы. Я напоминаю, в гостях у нас был Владислав Ващук.